Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вместо обещанного президентом справедливого рассмотрения дела лидера петербургского яблока Максима Резника власти северной столицы потребовали очистить помещение штаб-квартиры городского отделения партии и инициировали его проверку на экстремизм. Ситуацию обсуждаем с членом Федерального бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, уже подпадавшим под подозрение в экстремизме за свои сочинения. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Андрей Андреевич.
Добрый вечер.
Доверяли ли вы обещаниям Владимира Путина разобраться в деле Максима Резника?
Вот ваша первая формулировка была не совсем точная. Вы сначала сказали, несмотря на обещание президента Путина справедливого рассмотрения дела Резника. Он действительно обещал разобраться. Ну, слово «разобраться», оно достаточно многозначно в русском языке, а в той профессиональной среде, которой принадлежит Владимир Владимирович Путин, оно имеет вполне определенное значение, и похоже, что именно в этой семантике и разбираются и с Максимом Резником, и с партией «Яблоко» в целом.
Знакомо ли вам вот уже дежавю, что называется, подозрение вашей партии в экстремизме?
Да нет, ну это день сурка для меня такой. Во-первых, я хочу сразу сказать, что Санкт-Петербургская организация имеет самое непосредственное отношение. Может быть, не все наши слушатели знают, но около года назад я зарегистрировался в партии «Яблоко» как член Санкт-Петербургской организации, выражая свое несогласие с решением Московской организации поддержать кандидатуру Ильи Михайловича Лужкова на выборах мэра. А что касается обвинений в экстремизме, я им подвергаюсь уже второй год. Кстати, я прилетаю в Москву 21 марта, чтобы принять участие в очередном заседании своего процесса по экстремизму. И уже есть прецедент в Краснодаре. Суд признал мою книгу экстремистской, и на этом основании вынес предупреждение Краснодарскому отделению партии «Яблоко». Так что, возможно, люди, которые пришли в офис в Санкт-Петербурге, они просто ищут там экземпляры моей книги.
Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко», привык к шантажу спецслужб.
Нам неоднократно пытались предъявить обвинение в экстремизме. Такие попытки предпринимались прокуратурой в связи с изданием книги Андрея Пиантковского со сборниками статей о президенте Путине. Вот в силу их критического характера нам такое обвинение предъявлялось. Естественно, никакого отношения к экстремизму «Яблоко» не имеет. Мы никогда не занимались разжиганием межнациональной розни. Наоборот, мы с этим всегда боролись. Мы партия интернационалистов. Мы об этом открыто заявляли, в том числе и на недавних выборах. А экстремизм – это в основном преступление на межнациональной почве. Если говорить о призывах к свержению существующего строя, мы тоже никогда этим не занимались. И даже наиболее радикальные представители «Яблока», вроде Максима Резника, никогда ничего подобного не говорили.
Есть версия, что Максима Резника задержали, чтобы сорвать демократическое совещание, намеченное в Санкт-Петербурге на апрель. Как вы относились к этой идее? Слово Андрею Пиантковскому.
Да, это одна из версий, имеющих право на существование, потому что Максим действительно очень активное участие принимал в организации этого мероприятия. Он был таким неформальным председателем организационного комитета, и даже, насколько мне известно, сейчас заменить его неким в этой роли, и встал вопрос о переносе этого мероприятия, о возможном проведении его в Москве. Но там у питерских властей достаточно и до этого было претензий к «Яблоку». Особой нелюбовью наша партия пользуется у Валентины Ивановны Матвиенко. По ее инициативе были сняты с муниципальных выборов год назад, когда у нас там были очень очень хорошие шансы. То есть тут можно сколько угодно гадать, но это ведь часть общей кампании. Ну вот Максим может быть арестован, потому что чтобы сорвать ему 5 апреля. А почему арестовывают и избивают молодых людей, которые устраивают пикеты сейчас в Москве при здании прокуратуры? Причем, ну, провокации это устраиваются совершенно наглейшие, откровенные. К человеку, ведущему одиночный пикет, подходит провокатор, после этого сразу выскакивает милиция. Все это отработано было уже раньше. То есть налицо абсолютное бесстыдство, бесстыдство власти. Видимо, кто-то повторил им, кто-то очень наверху повторил лозунг одного из героев «Беса» Достоевского: «Я даю вам право на бесчестие».
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что ситуацию вокруг дела лидера «Петербургского яблока» Максима Резника обсуждаем с членом Федерального бюро партии «Яблоко» Андреем Пиантковским, а также активистом, как выяснилось, Санкт-Петербургского отделения, уже подпадавшим под подозрение в экстремизме за свои сочинения. Он у нас на прямой телефонной связи. Активист пикета в защиту Максима Резника Сурен Едигаров сегодня подвергся нападению милиции.
Я получил страшный удар в лицо, вот в эту часть, я как бы боком стоял. Я сознание не терял, но искры из глаз темно, я очнулся, как бы, я увидел, да, что это бьет полковник Осипов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуация вокруг Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», обвиненного в экстремизме, обсуждаем с членом Федерального бюро этой партии Андреем Пятковским. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я очень рад слышать вновь Андрея Пятковского. Я хочу сказать, что Петр Милюков вот в своих воспоминаниях пишет, что пока правительство боролось с кадетами, власть захватили большевики, да? Вот сейчас в России махровым цветом цветет коррупция, да? Галопирует инфляция, развалилось жилищное хозяйство полностью, да? Однако властям больше нечего делать. То объявляют матерей Беслана экстремистами, да? То Андрея Пиантковского, да? То теперь уже до партии «Яблоко» добрались, да? Вам не кажется, что Россия в начале 21 века повторяет то же самое, что она уже проходила в начале 20-го?
Слово Андрею Пиантковскому.
Но не только в начале 20-го и в середине. Вообще русская история оставляет такое впечатление хождения по какому-то бесконечному порочному кругу. В самом начале 21 века, во время нашей первой избирательной путинской кампании, где-то в январе 2000 года, я написал статью под названием «Путинизм как высшая и заключительная стадия бандитского капитализма в России». Вот, по-моему, все, что с нами произошло за последние 8 лет, как раз подтверждает тезис этой статьи. Может быть, именно поэтому и мою книгу, в которой она помещена, «За Родину, за Абрамовича огонь», объявляют экстремистской и требуют осуждения автора как экстремиста.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Андрей Иванович, у меня к вам первый, значит, такой вопрос, или просьба даже. В США, я могу назвать даже газеты, Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, еще в одном месте, находят серьезные документы, касаясь спецслужб, 10 спецслужб. Это качаясь, и даже юности, и Андропова, и документы исчезли. И во-вторых, сейчас обвиняют в экстремизме яблоко. Можно применить этот термин же к тем же, кто поступил так с дворником. Это немаловажно. И второе, в такой же экстремизм можно обвинить самого директора ФСБ Патрушева и бывшего до него руководителя этого службы ФСБ.
Да, я напомню, что у нас в Москве был скандал с выселением с малолетними детьми семьи одного из дворников. Как из Америки вот видятся события, происходящие вокруг партии «Яблоко»? Слово Андрею Пиантковскому.
Вы знаете, я думаю, что из Америки это никак не видится. Вот у нас в Москве такое у всех, и у власти, и у оппозиции, несколько преувеличенное представление о нашей значимости в американской внутренней политике, в частности, в избирательной кампании. Россия почти не присутствует как предмет обсуждения в избирательной кампании. Вот. Но есть в Госдепартаменте есть формальные структуры, такой отдел по правам человека, который раз в год, чисто бюрократическая структура, раз в год он делает определенный доклад о положении прав человека в различных, во всех странах мира. Один как раз такой доклад был на днях, по-моему, вчера даже опубликован. Конечно, там есть критические замечания по адресу России, в частности, последние избирательные кампании, и в Думу, и президентской. Но это носит такой дежурный характер и никоим образом не отражается. Но вполне, несмотря на всю риторику, скажем, с российской стороны, вполне такие деловые и конструктивные отношения западных лидеров с российским руководством, тем более они выражают сейчас надежду на еще более крепнущее сотрудничество по приходе нового президента, которому наши средства массовой информации старательно делают, особенно на Западе, такой имидж либерала. Теперь, что касается закона об экстремизме, вот все действия незаконные власти, выселения и другие. Вспомним, например, такие действия, как так называемые рязанские учения. Даже если принять за гипотезу власти, что это действительно были учения, то это была преступная акция. Для того, чтобы давать юридическую оценку подобным действиям, достаточно статей в Уголовном кодексе. И вот я как раз хочу подчеркнуть, что закон об экстремизме 2 года назад был принят, думаю, специально для расправы с политической оппозицией. Потому что для того, чтобы иметь дело с такими террористами, как Батаев, опять же, так сказать, инструментарий юридически вполне достаточно. Закон об экстремизме – это точная копия статьи 58-Б в Сталинском кодексе о контрреволюционной агитации, по которой миллионы пошли репрессированных. И в Брежневском, я не помню точно номер, по-моему, 160-й, но боюсь ошибиться. Но зато помню формулировку о распространении клеветнических сведений, порочивших советский общественный строй. Это экстремизм, это такая же широкая формулировка, как вот те две только что мной процитированные, которые позволяют расправиться с любым политическим противником. Мне выпала честь быть как бы первым пишущим человеком, обвиненным официально в экстремизме за свои статьи. И поэтому это случай очень показательный. Я вот специально, как законопослушный гражданин, являюсь на все заседания, на вызовы в прокуратуру, в суд, в который пока еще я не обязан даже ходить. Это еще первая стадия, гражданский суд. Суд должен признать книгу экстремистской. А после этого уже будет открыто уголовное дело, где автоматически меня признают экстремистом. Я хочу привлечь и с вашей помощью максимальное внимание общества, потому что все-таки, когда власть чувствует сопротивление, она отступает. Это было в случае с монетизацией льгот, это было знаменитым случаем с водителем Щербинским. Вот, может быть, и мне удастся стать таким водителем Щербинским в нашей журналистике, когда профессиональная солидарность коллег поможет всем нам просто остановить эту практику применения закона об экстремизме против журналистов.
Да, и за последнюю неделю прибавился еще один случай, когда журналисты выступили против включения Рамзана Кадырова в свои ряды. Пришлось его срочно, экстренно, хотя и под такими сомнительными предлогами исключать. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня еще раз выступил в защиту Максима Резника.
Никакой необходимости в заключении под стражу до суда не существует. Мы обращаемся к правоохранительным органам еще раз и еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса в наиболее серьезном виде. Мы хотим, чтобы дело протекало таким образом, чтобы всякие соображения о том, что здесь имеется хоть какой бы то ни было политический заказ, могли быть отвергнуты.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Относительно закона об экстремизме, насколько я понимаю, если выступить с критикой в адрес, допустим, президента, тебя могут подвести под этот закон. Так вот, знаете, Александр III, по-моему, в этом плане. Вы помните знаменитую историю, когда какой-то мужик плюнул в присутственном месте на его портрет? Александр III велел гнать его в шею, кормить я его не буду, и передайте, что я тоже на него плюю. Вот такая вот история была. Как вам эта параллель, господин Пьянковский? Благодарю вас.
Ну что, были у нас дворяне-императоры, сейчас у нас, как нам говорит господин Патрушев, появились новые дворяне. Я их называю скорее дворняжками.
Слушаем вопрос москвича Петра. Погромче, Петр.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, если вы в курсе, от кого исходила инициатива организовать встречу в Кремле Путина или Григория Алексеевича? От правительства, от нашего, от президента или от самого Явлинского? Спасибо.
Ну, мне очень трудно. Я сейчас нахожусь в командировке за границей, буду в Москве только 20-го. Мне очень, очень трудно об этом судить. Единственное, что я могу сказать, я хорошо знаю лично Григория Алексеевича. Это человек исключительно глубокой порядочности по отношению к своей работе, к своей стране, к своим товарищам. И я знаю, что сейчас для него никакого другого приоритета, как для руководителя партии, не существует, чем освобождение Максима Резника. И, скажем, то обстоятельство, что в последнее время у него были определенные тактические разногласия с Максимом из питерской обязательной организации, делает для него морально еще тем более необходимым добиваться этого освобождения. Я думаю, что эту ситуацию понимало высшее руководство, и Путин пошел на такую встречу, видимо, решая какие-то свои проблемы. Люди такого плана очень любят поиграть в кошки-мышки с человеческими жизнями и человеческими судьбами. Я вот очень внимательно смотрел телехронику их встречи. Григорий Алексеевич был очень мрачен и подавлен, а Владимир Владимирович очень оживлен и весело чему-то смеялся.
Да, не секрет, что власть полностью использовала этот момент. Действительно, показали про всем федеральным каналам, когда выступал Григорий Алексеевич в предвыборной кампании на выборах в Госдуму, то ни разу его не показали. А тут показали, и появились слухи о том, что ему предложен пост вице-премьера. Считаете ли вы оскорбительными для вашей партии такие слухи?
Во всяком случае, пока Максим Резник находится в тюрьме, ни о каком сотрудничестве членов нашей партии с исполнительной властью, тем более участие в структурах исполнительной власти, просто категорически невозможно.
Да, тем удивительнее, что Владимир Петрович Лукин является полномочным по правам человека. Слушаем москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Пятковский, скажите, пожалуйста, вместо того, чтобы вещать господина Резника, вы не думаете о том, чтобы консолидировать все силы оппозиционные в одно движение и потребовать от власти от нового и старого президента, так называемых, отставки и полного перевыбора и полного предоставления населению страны средств массовой информации, то есть изменение политики информационной на телевидении и на радио.
Да, вот как вы считаете, использует ли власть вот этот период между царствием до 7 мая, чтобы максимально закрутить гайки и чтобы очистить репутацию будущего президента?
Ну, тут очень много вопросов сразу, как от нашего слушателя, так и от ведущего. Ну, во-первых, я не понимаю, почему вы с некоторым таким отчуждением произнесли слова «вещать в защиту Резника». Как раз, мне кажется, вещание, вот сегодня вещают в защиту Резника практически все оппозиционные лидеры и оппозиционные организации страны, от Лимонова на левом фланге до Каспарова и Немцова. И защита политических заключенных – это важнейший шаг в сплочении оппозиционных сил. И освобождение политических заключенных – это просто первая программа «Минимум», которую мы должны требовать, и я не знаю, от какой власти, от бывшей или от будущей, или от одной и той же. Вот если сказал наш будущий президент, царь-освободитель Дмитрий Анатольевич, что свобода лучше, чем не свобода, и это квинтэссенция исторического опыта, то давайте начнем с освобождения всех сидящих на цепи политических заключенных, и действительно с освобождения свободы средств массовой информации. Только вот я боюсь, что этого не будет, даже если Дмитрий Анатольевич совершенно искренним был во время своего известного выступления в Краснодаре. Потому что значит минимальная даже оттепель на средствах массовой информации? Это значит, что все те вопросы о господах Абрамовиче, Тимченко, Ковальчуках, Реймонах, Зарабовых, всех членов кооператива «Озеро», личном состоянии господина Путина, я не знаю, насколько это обоснованные сведения, но те вопросы, которые задаются сейчас везде в интернете, известны каждому, они будут задаваться на первых центральных каналах государственного телевидения. И власти тогда очень трудно будет продолжать поддерживать эти мифы о встающей с колен и одновременно висящей на чекистском крыльце России.
Напомню, что ситуацию вокруг партии «Яблоко» обсуждаем с членами Федерального бюро Андреем Пьянковским. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Краткие новости к этому часу. Сторонники лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова подвергаются преследованиям. Правоохранительные органы в различных регионах угрожают людям, собиравшим подписи в его поддержку, их шантажируют, сообщила советник Касьянова Елена Дикун. Государственная Дума России может рассмотреть проект заявления о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья на следующей неделе. Три самопровозглашенные республики просят Россию признать их независимость. В четверг в Госдуме прошли слушания на эту тему. В Тбилиси у здания российского посольства прошел митинг в знак протеста против рассмотрения Госдумой этого вопроса. Московская милиция продолжает попытки воспрепятствовать проведению акции в защиту Максима Резника. Активисты оппозиции с понедельника проводят одиночные пикеты возле здания МВД. В четверг были задержаны 5 человек. В Петербурге в связи с нападением на гражданина Гана возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Пострадавший госпитализирован с многочисленными ножевыми ранениями. В России свыше 90% женщин подвергаются насилию в семье. Таковы данные исследования, проведенного Фондом ООН в области народонаселения. Греческие спасательные службы эвакуировали всех людей, находившихся на борту круизного корабля, севшего на мель в Сараническом заливе. Никто не пострадал. Спасены 35 членов экипажа и 278 пассажиров, в том числе 56 россиян. В Багдаде в четверг в результате взрыва заминированного автомобиля погибли по меньшей мере 12 человек, около 60 ранены. Президент Сербии Борис Тадич объявил о распуске парламента и проведении 11 мая досрочных выборов. Президент США Джордж Буш посетит с официальным визитом Украину в конце марта-начале апреля. Об этом сообщил глава украинского государства Виктор Ющенко. Международный комитет Красного Креста возобновляет инспекции мест лишения свободы в Узбекистане.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Помню, что ситуацию вокруг партии «Яблоко», обвиненного в экстремизме, обсуждаем с членом Федерального бюро этой партии Андреем Пятковским, уже подпадавшим под подобные подозрения. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Поясните, пожалуйста, представители «Яблока» видят связь между арестом Максима Резника и попыткой выселить партию из ее офиса в Петербурге. А где здесь вообще связь? Может, это разные вещи? И вам выгодно в информационном поле подавать, что вы такие несчастные, забитые и настоящие оппозиции. В то же самое время мы видим, как Явлинский спокойно встречается с Путиным, а Касьянов этого сделать не может. Спасибо.
Да, насколько вот убедительные аргументы о том, что не уплачена аренда за офис Санкт-Петербургского отделения «Яблоко» Слованы?
В чем нас обвиняют, уважаемый слушатель? Что нас выселяют из офиса, что нашего товарища арестовали, и что меня собираются посадить за экстремизм. Это мы все, оказывается, делаем ради какого-то пиара. Что-то. Я бы с удовольствием, как и все мои товарищи по партии, отказались бы от такого пиара.
Член Федерального бюро партии «Яблоко» Виктор Шейнис никогда и не верил обещаниям президента.
Путин не собирался ничего менять, потому что он обещал не более чем разобраться. И, может быть, он разобрался в пользу силовиков, которые творят, честно говоря, черт знает что. Во всяком случае, следователь, который ведет дело Резника, ведет себя, по информации, которую я получил от моих ленинградских товарищей, исключительно нагло. Он отказал в свидании с матерью Резника и заявил, что якобы Резник организует кампанию из тюрьмы.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, такое впечатление, что маховик все-таки начинает раскручиваться все сильнее. Но если до выборов то были какие-то подобия объяснений, что нужно кого-то прижать вот, для того, чтобы обеспечить вот, благополучные выборы, обратите внимание, теперь это совершенно бессмысленные вот такие вот действия. И они, в общем-то, очень здорово напоминают все эти сталинские события. Но мое уже глубокое внутреннее убеждение... Второй раз эту страну уже не переживет. Это уже будет голая территория. Спасибо.
Можно ли считать это возвратом к сталинизму, слово Андрею Пиантковскому?
Я согласен, и я сам об этом говорил, что закон об экстремизме – это не для выборов. Понимаете, для выборов такие сильные пушки не нужны. Они давно уже научились манипулировать результатами выборов, полная монополия на средства массовой информации, вбрасывание бюллетеней, отсутствие допуска к источникам финансирования. Закон союзный имеет гораздо более долгосрочную перспективу. Власть понимает, что у ней нет никакой идеологии, что коррупционный характер вот этого бюрократическо-бандитского капитализма, он становится все более явным. Поэтому поддерживать этот режим можно только все более агрессивными средствами. И никакие красноярские речи о свободе, которая лучше, чем не свобода, ничего здесь не изменит.
Слушаем вопрос из Смоленска от радиослушателя Леонида.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы простите, не совсем по теме, но дело в том, что дозвониться бывает очень трудно. У меня общее такое предложение, или пожелание, или просьба. Значит, в последнее время эта тема стала совершенно немодной, ее нигде, не знаю, как в Москве, как в интернете, это я не знаю. Но вот вчера я увидел у Тиграна Кесена на РЕН-ТВ Сергея Митрохина. И, по-моему, Оксана Дмитриева там была у него. Но он только обозначил эту тему, он никому не давал ничего сказать. Я так понял, что Сергею Митрохину есть что сказать на тему о реформе ЖКХ. Дело в том, что я недавно познакомился с законом 185-м, и я понял, что вот это, по сути, жалкая подачка от правительства, которая на ремонт жилищного фонда и так далее, она для того, чтобы вертикаль власти наша подсуетилась, но у нас вертикаль власти, она только-только начинает...
Да, можно ли считать случившийся вопрос Андрея Пионковского сведением счета с вашей партией за вот инициирование таких популярных законов?
Ну, мне трудно сказать что-то о проблеме ЖКХ, кроме того, что разговоры, они идут по тому же самому пустому кругу в течение последних 8 лет, а то, что предлагается вот в этом законопроекте, это аналог монетизации, которая не осуществит никакую реформу, просто приведет к еще большему финансовому давлению на рядовых квартиросъемщиков. Я, кстати, это ощущаю по собственной скромной двухкомнатной квартире. Цены повышаются все время.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Все-таки хочется заметить, вот за боевые заслуги у нас введены ордена были и Суворова, и Кутузова, и Нахимова. Как вы считаете, в мирное время нужно все-таки вводить такие, может быть, внести новые ордена? Сейчас мы отмечаем 95-летие Михалкова. Ведь он, обращаясь к вам, сегодня сказал, если вы будете правильно вести себя, будете хорошо спать в своих постелях, правильные сны, сочинять правильные стихи. Я считаю, что все-таки нужно ввести в стране такой орден Михалкова, там, какой-нибудь степени, там, незваного или первозваного. Как вы считаете, и кого бы вы наградили таким орденом вот в первую очередь? Спасибо.
Я бы наградил этим орденом тех либералов, которые служат сегодня на государственных каналах телевидения. Господина Эрнста, Добродеева, это первой степени. Второй степени Познера, Сванидзе, Соловьева. Ну, дальше уже не будем мельчить, там достаточно найдутся за боевые заслуги. Особо выделил бы молодого человека из российского канала, который...
Константина Семина.
Да, недавно говорил о примере Женевича, как о заслуженно получившем пулю предателя сербского народа.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ваш гость сказал, что Россия постоянно попадает в неудобные ситуации. Вот, чтобы выявить причину таких вещей, очевидно, нужно найти общий момент, присущий этим явлениям. Вот не мог бы сказать Пионковский, какие эти явления? Спасибо.
Вы знаете, спасибо, да. Я попытаюсь маленький исторический экскурс дать. Вот когда наш император-модернизатор Петр I первый раз приехал в Амстердам, он был покорен всем, что там увидел. Прекрасные верфи, на которых строился флот, а Петр мечтал, чтобы Россия имела современный флот, чистые улицы, шоколадницы. А все это он хотел принести в Россию. И многое принес из Голландии, из Германии, из Англии. Но в то же время это и так, чтобы продолжать лично рубить головы своим политическим противникам и питать собственного сына за несанкционированные контакты с иностранцами. Так вот, эту историческую ошибку повторяют российские правители от царей до генеральных секретарей и сегодняшнего президента вновь и вновь. Они хотят модернизировать страну, перенести сюда все плоды западной цивилизации. С презрением мы, отвергая те корни, которые позволили Европе создать современное общество. Это медленно, но вызревавшие от хартии вольности Великобритании до европейской Конституции такие институты, как уважение к правам человека, независимый суд, разделение властей, свободная пресса. Все это объявлено заговором Европы, Запада, который хочет подорвать Россию. На самом деле это угрожает вот той власти нашей элиты, которая в различных своих инкарнациях повторяет ту же самую модель ограбления своего народа и прикрытия этого процесса мифом о угрозе Запада.
Вернемся к делу лидера петербургского «Яблока» Максима Резника. Сегодня его мать Галина Малиновская рассказала об условиях содержания сына.
Все кашляют, все чихают, говорят, все простужены, так что приготовься, если я тут это самое. Ну, лекарства не дают. Те, которые ребята ему принесли в милицию вот сюда, да, он все раздал эти лекарства, потому что все. Очень много молодых сидит, он говорит, очень много за наркотики. Какой-то, говорит, мужик сидит за там 100 рублей какие-то. И он говорит, сколько работы у нас.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вы знаете, к сожалению, мне кажется, Максима Резника не отпустят до суда, потому что если бы уже отпустили, уже бы отпустили. Потому что такая статья тяжелая, как бы трех милиционеров побил, нецензурно выражался, как они якобы говорят. И у меня такой, значит, вопрос будет от гостя Владимира. Вот вы знаете... Мне кажется, вот наш гарант Конституции, он как-то говорил, что вот время запрещать и не пущать, это прошло. И вот как бы, вот Явлинский был у него, Григорий Явлинский в гостях. И вот неужели, вот только от его, не то что приказа, от его просьбы, чтобы отпустили этого человека, вот Максима Резника, все зависит, вот и все, мне так кажется.
Да, но подпадают ли вот ваши коллеги по партии «Яблоко» под эту иллюзию о телефонном праве, слово Андрею Пиантковскому?
Да нет, это не иллюзия, это реальность. Я уверен, что Владимир Владимирович, например... Ну, вспомните, все дело ЮКОСа и связано с ним. Осведомленность в мельчайших деталях его он проявлял. И я думаю, что он специально контролировал размер цепи, на которой держат умирающего Алексаняна. И в вопросе с Резником его просто... Да вот я опять возвращаюсь к этим телекадрам. Его просто забавляла эта ситуация. Для него идеально, между прочим, было бы сейчас, чтобы кто-то из членов «Яблока» пошел в исполнительные структуры нового правительства, там, ну, где-нибудь там на уровне замминистра какого-нибудь иностранных дел, есть у нас такой кандидат. Вот. А Резник остался в тюрьме. Вот я думаю, что нанесли такую пощечину партии и оппозиции в целом было бы громадным удовольствием для власти и для Владимира Владимировича лично.
Слушаю москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Андрей Андреевич, вот у меня какой вопрос. Ну, значит, Максиму Резнику инкриминируют деяние, то, что он избил милиционеров и нецензурно выражался. Трех милиционеров. Значит, сегодня два милиционера избили до такой степени, что человек оказался в больнице с сотрясением мозга, с переломом ребра. И, значит, им что, у них все дозволенность? И дальше, что я хочу сказать, чем объяснить, что наша вот элита, да, вот начиная с Татьяны Тарасовой, Пугачевой, ну, о Михалкове даже говорить не хочу, и кончая Андреем Макаревичем, вот простите меня, выстроились в очередь на расстоянии вытянутого языка к этой власти. Ведь они обеспечены, у них есть имена, мировые имена, их знает мир. Зачем же им нужно лизать, простите меня, задницу у этой власти?
Боже мой, как вы абсолютно правы. Вы знаете... Ведь сегодняшняя элита, интеллектуальная, так называемая, художественная, ведет себя намного хуже, чем советское время. Да, мы помним страшные примеры, когда даже великие поэты вынуждены были из себя выжимать какие-то строчки там, о Сталине. Но это было ситуации, когда они спасали жизни своих близких. Сегодня ведь тому Макаревичу, если он там не пропоет на каком-то концерте, он таким же мультимиллионером и останется. Вот сегодняшняя элита не выдержала испытания деньгами, громадными, немеренными, невиданными по советским временам деньгами. Но опять же нельзя судить о всех. У нас теперь есть два рок-музыканта, две модели поведения. Это Макаревич и это Шевчук, который вышел в Питере на марш несогласных.
Ну, справедливости ради можно привести список деятелей культуры, общественных деятелей, которые дали поручительство за Максима Резника в интернете. Это тоже довольно длинный список.
Достаточно внушительно. Но на наши слушательницы абсолютно права, что вот, возвращаясь к предложению нашего слушателя немного раньше, что, к сожалению, вот этого ордена Михалкова разных степеней заслуживают очень и очень многие, в том числе и очень талантливые люди, к сожалению.
Слушаем вопрос москвича Анатолия Евгеньевича.
Добрый день, Андрей Андреевич. Я хотел напомнить, как уже Владимир Владимирович однажды издевался над Явлинским, когда он позвонил ему, поздравил с победой его партии, а на следующий день оказалось, что не хватает нескольких сотых. Так что это не в первый раз он получает удовольствие сообщением с Явлинским. А вас я хотел спросить, Андрей Андреевич, у вас ведь книжка была направлена на экспертизу. Что ответила экспертиза?
Во-первых, очень рад вас слышать, Анатолий Евгеньевич. Надеюсь, все хорошо и с вами, и с вашей супругой. А что касается экспертизы, да, я же только что вот упомянул, почему я приезжаю 21-го. 21 января состоялось заседание суда, на которое я не смог прибыть, потому что знал об этом, это было в понедельник, я узнал об этом только в пятницу. Оно утвердило состав экспертов. Причем были отвергнуты все кандидатуры, предлагаемые защитой моей, даже те, с которыми соглашался прокурор из факультета журналистики и филологического факультета МГУ. Судья утвердила каких-то, видимо, ей хорошо известных экспертов, и этим экспертам было дано, им даже, кстати, было выплачено какое-то вознаграждение, 30 серебряников, не знаю уже в какой валюте, им было дано 60 дней на экспертизу. Эти 60 дней истекают 21 марта, и я думаю, что где-то в конце марта произойдет новое заседание суда, видимо, уже последнее в этой гражданской стадии процесса, где эксперты, я не сомневаюсь в этом, конечно, выполнят свой профессиональный долг офицерский и признают мою книгу экстремистской, и суд вынесет соответствующее решение.
Поэт Евгений Бунимович, депутат Мосгордумы от партии «Яблоко», отвергает все обвинения в экстремизме в адрес своих товарищей.
В экстремизме нужно обвинять тех, кто подстрекает молодежь приезжать в Москву, махать флагами у Кремля, угрожать всем, пытается через движения детские привлечь к политике, к поддержке Кремля и всего остального детей, начиная аж с 8 лет, что вообще просто, по-моему, граничит с растлением детей. Собственно говоря, это и есть экстремизм. И вот по этой причине у нас всегда президент, как известно, говорит, что это не его вопросы, это вопросы юриспруденции там, и так далее и тому подобное. Хотя мы все понимаем прекрасно обратно. Надеюсь, что его обещание включить в этот вопрос, все-таки даст какие-то результаты, потому что очень хотелось бы, чтобы Максим оказался на свободе.
Слушаем вопрос москвички Тамары Васильевны. Погромче, Тамара Васильевна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно вам задать пару вопросов?
Давайте.
Первое. Почему у вас такие мелкие укусы? Понятно, куда все это направлено, но скажите вы мне, пожалуйста, неужели вас не беспокоит? Такой вопрос. Почему бюджетникам обещали в декабре месяце, то есть в январе месяце, повысить зарплату на 7%?
Но можно считать мелкими укусы, за которые привлекают за экстремизм, слова Андрея Пианковского.
Ну, понимаете, вот это вечное. Вот я очень был огорчен статьей моего хорошего друга Михаила Делягина недавно на ЕЖ, где опять он противоставлял вот эту тему борьбы за социальные права и политические права. Тут нет никакого противопоставления. Вот слушаница правильно говорит, что бюджетникам не повысили, не дали обещанное повышение цен. А если нет права на свободу слова, где мы об этом узнаем, кроме вот сегодня на радио «Свобода»? Почему? Поэтому я не считаю требования политической свободы мелкими укусами. И это противопоставление совершенно надуманное. Нет ни одного общества, лишенного политической свободы, в котором решены социальные проблемы людей. И единственная возможность решения этих проблем это контроль над правительством, это борьба с коррупцией, это смена правительства, которая не решает эти проблемы и не выполняет его обязательства бюджетниками. Это не мелкие укусы, это прямой путь политической свободы, это прямой путь к решению социальных проблем. И люди противопоставляют это, я не знаю, или по недоразумению, или уже я не хочу делать догадки.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга, о котором сейчас у нас идет речь, от радиослушателя Сергея.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Господа. Вот, я хотел поблагодарить господина Пенковского просто как прогнозиста. Очень многое, что он говорит за последние там эти, ну, лет 10, как минимум, там это оправдывается. А вот по поводу вот господина Резника, я с ним так вот, ну, приходилось там несколько раз общаться там. Вот, я могу сказать, что это абсолютно адекватный человек, он ни на кого не набрасывается. Вот, вообще, мне трудно просто представить, чтобы он там это вот так себя вел, там это. Вот. И еще сказать об это самое. Вот рядовые члены вот, партии «Яблоко», просто их, так сказать, вот, на рабочих местах, там, в школах, там, это самое, институты, просто травят там, вот в военмехе, например, там этих молодых яблочников там просто отчисляли. Там, это было, ну, лет там, я не знаю, 5-7 назад. Вот. Все это вот организованная кампания. Спасибо.
Да, сегодня с соцфака МГУ отчислены 4 студентов, боровшихся тоже, стоявших в оппозиции. Итак, Андрей Андреевич, как вы считаете, случайно ли совпадение, что, как правило, тюремному преследованию подвергаются активисты марша несогласных? Или насилие, вот как, например, Леонид Гозман, который впервые принял участие в марше несогласных, сразу ему одному сломали руку. А сейчас вот уже Игорь Каспаров побывал в тюрьме, и Максим Резник, вам слово.
Ну, вот отношение к маршу несогласных, это вот порождение того психоза, который был вызван в Кремле событиями украинского Майдана и оранжевой революции. Большую роль здесь сыграло вот то политтехнологическое жулье в лице Павловских, Марковых, которые получив там громадные деньги, речь идет о миллионах долларов, проиграли выборы, так им угрожало то, что просто сапогами выкинуты под зад из Кремля, они раздули там громадную угрозу оранжевой революции, окружения Западом, свержения власти, никаких перспектив какого-то массового движения в России, к сожалению, не было, потому что не было даже элементарного доступа к средствам массовой информации, которое было на Украине, да и не то состояние было общее. Так вот это в этом им удалось раздуть в Кремле вот это состояние паранойи, которое, по-моему, до сих пор поддерживается, испытывается, судя по руководством по последнего публичным заявлением. А вот эти марши несогласных, они воспринимаются как вот это доказательство грядущей оранжевой революции. Особенно вот это было смехотворно последний марш в Москве, когда на каждого демонстранта было в 10 раз больше вооруженных до зубов ОМОН.
Удивило ли вас поведение вот западных лидеров? В частности, была на выходных в России Ангела Меркель, если она прошлым летом хотя бы пожурила Владимира Путина за срыв Самарского марша несогласных, тогда был саммит Евросоюза, и задержали самолет с лидерами марша несогласных в Москве, то в этот раз она даже ни слова не сказала Дмитрию Медведеву о судьбе Максима Резника.
вы знаете, умеет Владимир Владимирович работать своими коллегами. Вы правильно подчеркнули просто очень заметную эволюцию в поведении Меркель. Вот во время своей предвыборной кампании Саркози довольно резко говорил о проблеме с правом человека и демократии в России. А он вот первым бросился поздравлять Путина с прекрасными результатами выборов, парламентских выборов 2 декабря. Ну, я здесь вот, находясь в Вашингтоне, наблюдаю американскую политическую жизнь, и непонятные причины этого. Им совершенно неинтересны проблемы демократии, социальных или политических прав российских граждан. Ну, важно решение энергетических вопросов, поставки газа, нефти. По-моему, вот путинская элита и западные элиты, они вот, если отвлечься от всей этой шелухи и риторики, и российской, и иногда правозащитной, ну, не первых лиц, а соответствующих там комитетов парламента Запада, в общем, они прекрасно находят общий язык и понимают друг друга.
Спасибо. Напомню, что сегодня вместо обещанного президентом справедливого рассмотрения дела лидера петербургского «Яблока» Максима Резника, власти Северной столицы потребовали очистить помещение штаб-квартиры городского отделения партии и инициировали его проверку на экстремизм. Эту ситуацию мы обсуждали с членом Федерального бюро партии «Яблоко» Андреем Пятковским, уже подпадавшим под подозрение в экстремизме за свои сочинения. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Юрий Семенков, продюсер Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Радио Свобода.